Какая-то мистика. Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы. Какая-то мистика.
Жильцы рассказывают о том, что приезжали машины с очень странными номерами, которых не было вообще в Москве, и в них выгружали из маленькой дверцы рядом с подъездом номер 2 магнитофонные бобины.
Кто и за кем следил из высотки на Баррикадной?
Сталинская высотка рядом со станцией метро «Баррикадная» — элитное жилье, где с самого момента постройки получали квартиры известные летчики и авиаконструкторы, космонавты и ученые. Здание возводилось на площади, которая раньше называлась «Площадь Восстания», и только после 92 года получила имя Кудринской. Возможно, вы вспомните момент в фильме «Москва слезам не верит», когда героини Веры Алентовой и Ирины Муравьевой въезжают в квартиру, расположенную в этом доме.
Дядя Леша на юг уезжает на целый месяц, просили за квартирой последить. На работу теперь 2 часа добираться, да неудобно было отказаться.
Отказаться? Ты что, с ума сошла? Это ж такая возможность. А где они живут?
На площади Восстания.
Это что, мы сопнем?
Да.
Завтра приезжаем вместе.
Но главная легенда этой высотки связана совсем не с жильцами, а с тем, что находится рядом, рассказывает блогер и экскурсовод Светлана Килина.
Ведь там у нас есть такая волшебная штука, что рядом находится американское посольство. И вот, конечно, невозможно не отметить, что американское посольство переезжает у нас и начинает строиться в этом месте, как раз когда и строится высотка. До той поры посольство располагается на Маховой, рядом с гостиницей «Националь» в соседнем доме. И вот это наличие рядом высотной доминанты, в которой я из окна спокойно вижу двор американского посольства, не используя никаких дополнительных оптических приборов, но оно всячески навевает на нас мысли, что нужно обязательно следить. И думаю, что это наверняка было осуществлено. Были расселены жильцы на верхних этажах, туда не было доступа, там было закрыто. А ведь тогда еще не было оборудования сотовых компаний.
Якобы рядом с одним из подъездов была особая дверка, которая вела в хитрую квартиру, где прослушивались телефонные разговоры. Время от времени жильцы наблюдали, как оттуда вывозят огромное количество магнитофонных бобин. А на верхних 2 этажах располагались специальные квартиры КГБ для прослушки и наружного наблюдения. Вот только что там на самом деле происходило и кого прослушивали, неизвестно, продолжает москвовед, основатель проекта «Прогулки по Москве» Александр Усольцев.
Сложно сказать, правда это или нет, но что там последние этажи были заняты какими-то спецслужбами, это абсолютно точно. И даже есть, назовем это так, партизанские фотографии людей, которые туда пролезали нелегально. И там действительно были комнатки, обставленные с какой-то радиоаппаратурой. Но использовалась ли она для прослушки, например, посольства США или, например, жителей высокопоставленных этого дома, мы достоверно сказать не можем, но комната там точно есть.
В истории прослушки были удивительные сюжеты. В 1945 году американскому послу Аверелу Гарриману, который коллекционировал поделки из редких пород дерева, советские пионеры подарили герб США, выполненный из экзотических сортов древесины. Американские техники тщательно проверили герб на наличие металла. Ничего не нашли. Герб провисел напротив стола посла США 7 лет, пока прослушивающее устройство, наконец, не было обнаружено. Оно было спрятано в середине герба, в специально вырезанной нише, имевшей тщательно скрытое акустическое отверстие. Оно выходило в ноздри орла. И вокруг зданий посольств других стран тоже ходили слухи, вспоминает москвовед и журналист Олег Фочкин.
Это касается не только высотки, это касается и не только посольства США, скажем так. Вспомните, раньше посольство Великобритании находилось, как вы помните, на набережной недалеко от Болотной площади. В 50-е, 70-е годы там было огромное количество вокруг маленьких фабрик, мастерских, заводиков, каких-то учреждений там и так далее. Порядка 50. Когда посольство переехало там в Славский культурный центр, почему-то все эти маленькие фабрики и заводики куда-то исчезли. Все прекрасно понимали, кто там находится. То же самое можно сказать про американское посольство, потому что, конечно, наблюдение было, конечно, что нужно было смотреть, что и как вокруг происходит. Это и напротив, естественно, в доме, где в основном жил генералитет там, да. Это касается, естественно, каких-то объектов вокруг, так или иначе. Там же дом наркомфина, там и же с ним.
И все-таки есть еще целая история о том, что действительно строили здание нового американского посольства как один большой радиопередатчик. Есть история о том, как монтировали микропередатчики в бетонные блоки, и что вот именно в высотке находился улавливающий элемент, и мы следили за посольством.
Было построено новое здание посольства за тем, которое стоит на Садовом кольце. И впервые нашими разведчиками, нашими инженерами была придана технология, когда все здание стало экраном. То есть наши слышали все, что происходит в посольстве. Прямо в стены были вставлены датчики, передатчики и так далее. Это применялось такое впервые.
90-е годы, когда у нас в очередной раз изменилось название государства и форма правления, на страну вдруг обрушилась гласность, невиданная совершенно до той поры штука, и никто не понимал, что это такое, какие она имеет градации, что с ней делать. Произошел такой случай, что глава КГБ того времени Вадим Бакатин на приеме в американском посольстве подарил американскому послу схему прослушивания. Конечно, она у нас не публиковалась, но по утверждениям в американских газетах это была идеальная схема. Действительно, все здание служило как радиопередатчик, а улавливали эту информацию высотки на Баррикадной.
Журнал «Коммерсант. Власть». Декабрь 1991 года. Межреспубликанская служба безопасности официально признала в заявлении для прессы, что выдала тайну схемы прослушивания прослушиваемым. 5 декабря в посольство США позвонили Слубянке и сообщили: есть новости. В тот же день представитель американского посла Джеймс Коллинз явился в Межреспубликанскую службу безопасности, где был встречен товарищами и отведен в актовый зал. Там ему предложили чувствовать себя как дома и подготовиться к небольшому акту доброй воли. После чего официальный представитель Межреспубликанской службы безопасности подарил Коллинзу секретные документы. Подарок, по словам очевидцев, напоминал альбом семейных фотографий.
Когда Вадим Бакатин стал министром МГБ, он сдал всю информацию в качестве шага доброй воли американцам. Наши разведчики, представители спецслужб и так далее до сих пор не могут ему простить этот шаг. Это отдельная история, с ней тоже много сил связано. Я так немного касался, когда работал в «Московском комсомольце», еще я об этом писал. Была у меня статья «Зачем Бакатин срезал уши», где мне один из покойных уже наших представителей службы внешней разведки рассказывал всю эту историю в подробностях, как все это происходило и чем это все стало чревато. Вот, после чего где-то через месяц меня вдруг вызвали в Лефортово. Вот, я немножечко, честно говоря, напрягся. Всех предупредил, что иду в лефортовскую тюрьму. Отдельно стоит, как там заходишь, там, как проходишь. Тебя предупреждают, что нужно заходить в кабинет, если загорается красная лампочка, потому что в это время сейчас арестанты ведут на допрос, там, да, и так далее. Следственная часть находится отдельно. Если вам знали тюрьму, как бы в предбаннике, что называется. Вот меня заводит там следователь, который говорит: мы хотели вас от лица всех наших товарищей поблагодарить за эту статью, потому что на основании этой статьи мы возбудили уголовное дело против Бакатина. Прямо перед Новым годом собралась группа из 13 представителей различных спецслужб, 13 апостолов, так называемых, вот, которые приняли решение, что да, надо возбуждать дело, надо опять эту тему поднимать. Вот, и в качестве презента мы презентовали ящик португальского портфеля за это дело. Вот, потом сделали вторую статью на этот счет, как бы, да, но, к сожалению, дело так никуда не ушло. Бакатин уехал в Германию, где до сих пор, насколько я понимаю, спокойно проживает. Вот, а урон, который был нанесен нашей контрразведке, конечно, колоссален, потому что технологии могли бы применять и дальше, но теперь, естественно, это невозможно. Как понимаете, это касается не только американского, а всего остального. С одной стороны, конечно, нехорошо подслушивать, с другой стороны, это был очень важный, скажем так, ход, и я думаю, что могло бы многое изменить, на самом деле.
А в 90-е годы значение американского посольства для бывших советских граждан изменилось. И недалеко от высотки на Баррикадной стали ждать своей очереди те, кто хотел получить визу в США. Разговоры о том, что с верхних этажей КГБ ведет слежку, со временем угасли.
Какая-то мистика.
Вы слушали эпизод подкаста «Какая-то мистика». Выпуск подготовила Наталья Шашина. Голоса эпизода: Наталья Шашина, Игорь Кривицкий. Звукорежиссер Андрей Темнов. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.